Глава 18. Первого адвоката я встретил, когда мне исполнилось 15. Это был тщедушный человечек, специалист по защите несовершеннолетних преступников. Он представлял мои интересы в суде и весьма неплохо. Против меня выдвинули обвинение в нанесении незначительных органических повреждений сотруднику полиции Ньюпеста. Адвокат с недальновидной терпеливостью добивался условного освобождения и 11 минут принудительного виртуального психиатрического лечения. Когда мы вышли из зала суда, он взглянул на мое, судя по всему, самодовольное и наглое лицо и грустно кивнул, словно получив подтверждение худших опасений насчет смысла жизни. После чего адвокат развернулся и ушел, не сказав ни слова. Я сразу же позабыл его фамилию. Вскоре я попал в подростковую банду Ньюпеста, и подобные знакомства были полностью исключены. Члены банд прекрасно разбирались в компьютерной сети и писали собственные программы виртуального взлома или выменивали их у малолеток вдвое моложе на низкосортную виртуальную порнуху, скачанную из паутины. Поймать их с поличным было непросто, и правоохранительные органы Ньюпеста предпочитали не трогать банды. Междоусобные войны были опутаны множеством строгих ритуалов и исключали участие посторонних. В тех редких случаях, когда разборки выплескивались за пределы замкнутого мира банд и задевали простых граждан, следовали быстрые и жестокие карательные рейды. После этого парочка главарей оказывалась на хранении, а остальные члены банд получали хорошую взбучку. К счастью, я не успел подняться на вершину преступной иерархии, и меня на хранение не отправляли. Поэтому в следующий раз я попал в зал суда, когда разбиралось дело Инны Нина. У адвокатов, которых я там увидел, с тем, который защищал меня в 15 лет, общего было столько же, сколько у огня из автоматического оружия с громкими звуками, издаваемыми в туалете. Хладнокровные, профессионалы до мозга костей, они настолько высоко поднялись по служебной лестнице, что, несмотря на военную форму, не подходили к настоящей перестрелке ближе, чем на 1000 километров. Они акулами носились по холодному мраморному полу суда, решая единственную проблему — как провести четкую линию между войной, массовым убийством людей, одетых в мундиры чужой армии, оправданными потерями, массовым убийством собственных солдат с существенной выгодой, и преступной неосторожностью, массовым убийством собственных солдат без ощутимой пользы. Я сидел в зале суда 3 недели, слушая, как адвокаты перемешивают доводы и факты в салат, и с каждым часом различия, в начале судебного разбирательства казавшиеся четкими и ясными, становились все более размытыми. Наверное, это говорит о том, что акулы прекрасно знали свое дело. После такого слушание простых уголовных дел стало облегчением.
«Тебя что-то беспокоит?» — спросила Артега, искоса взглянув на меня.
Она опустила воздушный аппарат без опознавательных знаков на морскую гальку перед стеклянным фасадом конторы Прендергаста Санчеса, адвоката. «Да так, просто задумался».
«Попробуй принять холодный душ и выпить спиртного. Мне помогает».
Кивнув, я протянул крохотную металлическую капельку, которую катал пальцами. «Это законно?» Артега отобрала капельку.
«Более или менее. Впрочем, жаловаться все равно никто не будет».
«Замечательно. Теперь для прикрытия нужна будет твоя вступительная речь. Дальше я буду действовать сам. Ты говори, а я буду молча слушать. Начнем с этого».
«Отлично. Кстати, Райкер был таким же. Никогда не произносил 2 слова, если достаточно 1. А с преступниками так вообще молча смотрел на них».
«Что-то в духе Микки Назавы, да?»
«Кого?»
«Неважно». Артега перевела двигатели на холостой ход, и грохот гальки о днище затих. Я потянулся в кресле и откинул люк со своей стороны. Выбравшись из машины, я увидел мускулистого верзилу, решительно спускающегося по деревянным ступеням к нам. Он был в перчатках, в кобуре под мышкой болтался пистолет, словно выставленный на показ. Наверняка это не адвокат.
«Спокойно», — — вдруг произнесла Артега. «Пока что мы действуем в рамках закона. Он нам ничего не сделает».
Спрыгнув с последней ступеньки, Верзила мягко приземлился на пружинистые ноги. Артега показала ему полицейский значок. Лицо Верзилы вытянулось от разочарования.
«Полиция Бэй-Сити. Мы хотим встретиться с Резерфордом».
«Машину здесь ставить запрещено».
«А я уже поставил», — спокойно ответила Артега. «Не будем заставлять мистера Резерфорда ждать».
Наступило натянутое молчание, но она правильно оценила Верзилу. Недовольно пробурчав что-то под нос, он указал на лестницу и последовал за нами, держась на почтительном расстоянии. Взбираться пришлось довольно высоко, и я с удовлетворением отметил, что Артега, в отличие от меня, запыхалась. Мы пересекли скромную веранду, отделанную деревом той же породы, что и лестница, и прошли через стеклянные раздвижные двери в приемную, обставленную как гостиная. На полу лежали ковры, расшитые теми же узорами, что и моя куртка, а на стенах висели картины эмфатистов. Для посетителей стояло 5 кресел.
«Чем могу вам помочь?»
«А вот это уже адвокат. Никаких сомнений». В приемную вошла ухоженная блондинка в свободной юбке и жакете, вальяжно засунув руки в карманы.
«Полиция Бэй-Сити. Где Резерфорд?»
Женщина бросила взгляд на нашего сопровождающего и, получив подтверждающий кивок, не стала требовать удостоверений.
«Боюсь, Кит в настоящий момент занят. Он на виртуальной связи с Нью-Йорком». «Что ж, придется его побеспокоить», — с обманчивой мягкостью произнесла Артега. «Передайте, что с ним хочет встретиться детектив, арестовавший его клиента. Не сомневаюсь, он будет заинтересован».
«Вероятно, вам придется подождать?»
«Не придется».
Женщины на мгновение скрестили взгляды. Адвокат отвернулась первой. Она кивнула Верзиле, тот с разочарованным видом вышел.
«Я посмотрю, удастся ли мне что-либо сделать»,
— ледяным тоном произнесла адвокат.
«Будьте любезны, подождите здесь».
Мы стали ждать. Артега подошла к окну от потолка до пола и стала разглядывать пляж. Я осмотрел картины. Среди них оказались весьма неплохие. Нас обоих в разное время и в разных местах научили, как вести себя там, где есть система наблюдения. Поэтому за те 10 минут, пока Резерфорда извлекали из кабинета виртуальной связи, мы не обмолвились ни словом.
«Добрый день, лейтенант Артега!»
Хорошо поставленный голос напомнил Миллера из клиники Вэй. Отвернувшись от картины, висящей над камином, я увидел, что и оболочки у них чем-то похожи. Может быть, у адвоката она была чуть постарше, чем у Миллера, с более резкими патриархальными чертами лица, призванными моментально пробуждать уважение как у судей, так и у подсудимых. Но в целом то же самое атлетическое телосложение и приятная внешность.
«Чем обязан этому неожиданному визиту?» — продолжал Резерфорд. «Надеюсь, вы не собираетесь тратить мое время впустую?»
Артега пропустила замечание мимо ушей.
«Это сержант Элиас Райкер», — заявила она, кивнув на меня. «Мистер Резерфорд, ваш клиент только что признался в попытке насильственного похищения и создал угрозу нанесения органических повреждений первой степени перед монитором. Не желаете взглянуть на ленту?»
«Нисколько. А вы не желаете объяснить, почему находитесь здесь?»
Резерфорд знал свое дело. Он едва отреагировал на слова лейтенанта, и все же я краем глаза кое-что заметил. Мой разум нырнул в пике. Артега облокотилась на спинку кресла.
«Для адвоката, представляющего интересы человека, которому грозит стирание, вы, на удивление, лишены воображения».
Резерфорд театрально вздохнул.
«Вы оторвали меня от очень важного разговора. Полагаю, у вас есть что-то существенное?»
«Вам известно, что такое ретроассоциативное соучастие третьих лиц?» — спросил я, не отрывая взгляда от картины.
Обернувшись, я увидел, что полностью завладел вниманием Резерфорда.
«Неизвестно», —
натянуто произнес он.
«А жаль, потому что если Кадмин откинется, Вы и остальные компаньоны Прендергаста Санчеса окажетесь под огнем. И, разумеется, если такое произойдет, я пожал плечами, охота будет разрешена без ограничений. Впрочем, возможно, она уже началась. Так, достаточно.
Резерфорд решительно поднес руку к передатчику, закрепленному на лацкане пиджака, чтобы вызвать наш эскорт.
«У меня нет времени, чтобы играть в дурацкие игры. Законодательного акта с таким названием нет, а вы начинаете испытывать мое терпение».
Я повысил голос.
«Я просто хотел узнать, на чьей стороне вы будете, Резерфорд, когда станет жарко. Законодательный акт есть. Преступление, караемое законом Объединенных Наций. В последний раз в суде подобное обвинение рассматривалось 4 мая 2207 года. Можете проверить сами. Мне пришлось долго копать, чтобы его найти, но в конце концов оно завалит вас всех. Кадмин это знает, поэтому и раскололся».
Резерфорд усмехнулся.
«Я так не думаю, детектив».
Я снова пожал плечами.
«И напрасно. Как я уже сказал, можете сами проверить. А потом решите, на чьей вы стороне. Нам понадобится помощь, и мы готовы за это платить. Если вы откажетесь, в Улан-Баторе полно юристов, которые за такую возможность пойдут на что угодно».
Усмешка едва заметно дрогнула.
«Вот и хорошо. Подумайте на досуге».
Я кивнул в сторону Артеги.
«Вы найдете меня на Фелл-стрит, там же, где и лейтенанта. Элиас Райкер, связь с другими мирами. Обещаю вам, дело наклевывается нешуточно, и обратного хода не будет».
Артега подхватила мой намек так, будто занималась этим всю жизнь. Так подхватила бы его Сара. Оторвавшись от спинки кресла, она направилась к выходу.
«Еще увидимся, Резерфорд», — лаконично бросила Артега на прощание.
Мы вышли на веранду. Там нас ждал, скрестив руки на груди, ухмыляющийся Верзила.
«А ты даже не думай об этом», — сказала Артега.
Я ограничился тем, что кинул взгляд. Такой, какой на моем месте кинул бы Элиас Райкер, и стал спускаться следом за ней. Когда мы вернулись в машину, Артега включила экран и стала наблюдать за информацией, поступающей от жучка.
«Куда ты его спрятал?»
«В картину над камином, в угол рамы».
«Ты же понимаешь, что его сразу найдут», — буркнула Артега. «К тому же суд все равно не примет его в качестве доказательства».
«Знаю. Ты мне дважды говорила об этом. Главное другое. Если мы спугнули Резерфорда, он отреагирует немедленно».
«А ты полагаешь, мы его спугнули?»
«Надеюсь».
«Так».
Артега подозрительно посмотрела на меня.
«А что такое? Это ретроассоциативное соучастие третьих лиц. Мать его».
«Понятия не имею. Я сам придумал».
Она удивленно подняла брови.
«Не врешь?»
«А ты клюнула, да? Знаешь, если бы меня, когда я это говорил, подключили к детектору лжи, я бы и его обманул. Метод посланников. Разумеется, Резерфорд быстро поймет, что его провели, но свое дело маленькая хитрость уже сделала».
«И какой же?»
«Обеспечила поле деятельности. Ложь выводит противника из равновесия. Вынуждает действовать в непривычной обстановке. Резерфорд испугался, но когда я сказал о том, что Кадмин начнет говорить, он улыбнулся».
Я посмотрел через лобовое стекло машины на особняк, пытаясь сформулировать словами сигналы интуиции.
«Услышав мои слова, Резерфорд испытал огромное облегчение. Вряд ли при обычном раскладе он бы это показал, но блеф сбил его с толку. А то обстоятельство, что ему известно нечто такое, чего не знаю я, явилось лучом стабильности. Это значит, что Резерфорду известно другое объяснение того, что Кадмин якобы сменил свою линию поведения. Ему известна истинная причина».
Артега одобрительно хмыкнула.
«Хм, весьма неплохо, Ковач. Тебе следовало бы работать в полиции. Ты обратил внимание на реакцию Резерфорда, когда я сообщила новости о поступке Кадмина? Он нисколько не удивился».
«Да, он ждал этого. Или чего-то подобного».
«Да», — Артега помолчала. «И вот этим ты зарабатываешь себе на жизнь?»
Время от времени. Дипломатические миссии, выполнение тайных поручений. На самом деле, я умолк, получив локтем в ребро. На экране монитора, подобно клубку огненно-голубых змей, раскрывались шифрованные сообщения.
«А вот и то, что нам нужно. Сеанс одновременной связи. Вероятно, Резерфорд общается с друзьями в виртуальном режиме, чтобы сэкономить время. 1, 2, 3 — это в Нью-Йорк. Наверное, чтобы доложить своему руководству». «Оп!» — экран, вспыхнув, погас.
«Кажется, наш жучок обнаружили», — заметил я.
«Ты прав. Вероятно, линия в Нью-Йорке с датчиком проверяет жучков на том конце».
«Или та, что в Нью-Йорке, или какая-то из двух других».
«Да».
Побегав пальцами по кнопкам, Ортега вывела на экран коды вызовов.
«Все три линии установлены через закрытые каналы. Потребуется какое-то время, чтобы выяснить адресатов. Не желаешь перекусить?»
Ветерану корпуса чрезвычайных посланников не подобает жаловаться на тоску по дому. Если ее не выжгло обучение, с ней давно должны были расправиться долгие годы пересылки и загрузок по всему протекторату. Чрезвычайные посланники являются гражданами призрачного государства здесь и сейчас, не терпящего двойного гражданства. Прошлое имеет значение как информация, которая может оказаться полезной. Но я ощутил именно тоску по дому, когда мы вошли в ресторан «Летучая рыбка», и аромат соусов, которые я в последний раз пробовал в Милспорте, опутал меня дружескими щупальцами. Терияки, поджаренная темпура и тонкий привкус мисо. Я застыл на пороге, вспоминая тот раз. Забегаловка на берегу, в которой мы с Сарой отсиживались и пережидали, пока уляжется шум от налета на биокорпорацию Джемини. Мы не отрывали глаз от экранов с выпусками новостей и видеофона в углу, который должен был позвонить с минуты на минуту. Окна запотели, общество — молчаливые милспортские рыбаки. А задолго до этого были изъедены молью бумажные фонарики у дверей заведения Ватанабе в Ньюписте. Моя кожа скользкая и липкая от пота из-за ветра, дующего с юга, со стороны джунглей. А из больших зеркал на меня смотрят глаза, блестящие от тетрамета. И разговоры более дешевые, чем миска риса. О былых стычках, о связях с бандами якудза, о билетах на север и дальше, о новых оболочках и новых мирах. Старик Ватанабе сидел на крыльце вместе с нами, слушая и никогда не вмешиваясь, покуривая трубку и время от времени разглядывая в зеркале свое европейское лицо, как мне казалось, всегда с некоторым удивлением. Он никогда не рассказывал, откуда у него эта оболочка. Как и не отрицал, но и не подтверждал слухи о его похождениях в морской пехоте, в Куэлистской мемориальной бригаде, в корпусе чрезвычайных посланников. Один из взрослых членов банды утверждал, что видел, будто Ватанабе, вооруженный одной лишь трубкой, уложил на пол целую толпу 7% ангелов. Другой, паренек из городов на болоте, однажды притащил замусоленный обрывок ролика новостей, якобы времен войны поселений. Ролик был двумерный, поспешно снятый перед началом наступления, но сержанта, у которого корреспондент брал интервью, звали Ий Ватанабе. Судя по тому, как он склонял голову на бок, отвечая на вопросы, мы сразу решили, что это и есть наш знакомый. Но, с другой стороны, фамилия Ватанабе распространена. К тому же, парень, который рассказывал об уложенных на пол ангелах, также утверждал, что переспал с наследницей семейства Харланов, когда та в поисках острых ощущений гуляла по трущобам. А уж в это-то точно никто не верил. Однажды, в редкий вечер, когда я сидел у Ватанабе один и трезвый, я, сглотнув отроческую гордость, спросил у старика совета. Я несколько недель читал и перечитывал рекламные листовки вооруженных сил ООН, и мне нужен был толчок в какую-нибудь сторону. Выслушав меня, Ватанабе усмехнулся, посасывая трубочку.
«И я должен дать тебе совет?» — спросил он. «Поделиться с тобой мудростью, приведшей вот к этому?»
Мы оба обвели взглядом крошечное заведение и расстилавшиеся за ним поля. «Ну да».
«Но нет», — решительно ответил старик, снова принимаясь за трубочку.
«Ковач?»
Я моргнул и увидел перед собой Артегу. Она с любопытством смотрела мне в глаза.
«Ты собираешься что-то рассказать?»
Печально улыбнувшись, я посмотрел на сияющие хромированной сталью столики.
«Наверное, нет».
«Кухня здесь хорошая», — заверила она, неправильно истолковав мой взгляд.
«Ну что ж, тогда давай поедим».
Артега провела меня по коридорам на мостик. По ее словам, летучая рыбка была списанным воздушным тральщиком, купленным впоследствии каким-то океанографическим институтом. Затем институт или закрылся, или переехал на новое место. Комплекс на набережной разорили, но кому-то пришла в голову мысль переоборудовать летучую рыбку под ресторан и подвесить ее в воздухе на высоте 500 метров над заброшенными зданиями института. Время от времени воздушное судно аккуратно опускалось на землю, чтобы исторгнуть из чрева насытившихся посетителей и взять новых. Длинная очередь желающих выстроилась вдоль двух стен ангара, но Артега помахала полицейским значком, и когда бывший тральщик в очередной раз опустился в ангар через открытую крышу, мы поднялись на борт первыми. Я уселся за столик, закрепленный на полу на металлической ножке, и подобрал под себя ноги. Мостик окружало слабое мерцание силового поля, которое поддерживало температуру над терпимым уровнем и укрощало шквалистый ветер до приятного бриза. Стены, выложенные шестиугольными прозрачными плитками, открывали вид на раскинувшееся внизу море. Я неуютно поежился. От высоты у меня всегда кружилась голова.
«На нем следили за перемещениями китов», — заметила Артега, указывая на корпус. «В те времена, когда такие учреждения еще не могли позволить себе спутники. Разумеется, после Дня понимания всем сразу же захотелось говорить с китами. Представляешь, киты рассказали о марсианах больше, чем 400 лет раскопок на Марсе. Господи, киты помнят, как те высадились на Землю. Так называемая видовая память».
Артега помолчал.
«Я родилась в День понимания».
Вдруг ни с того ни с сего сказала она.
«Правда?»
«Да, 9 января. Меня назвали Кристиной в честь ученой из Австралии, специалиста по китам, работавшей в группе переводчиков».
«Здорово».
И вдруг до Артеги дошло, с кем она разговаривает. Она небрежно пожала плечами.
«Ну, в детстве на такие вещи смотришь по-другому. Если честно, я хотела, чтобы меня назвали Марией».
«Часто сюда заглядываешь?»
«Не очень. Но я решила, выходцу с Харлана тут понравится».
«Ты не ошиблась». Подошедший официант голографическим фонариком высветил над столиком меню. Быстро пробежав взглядом перечень блюд, я выбрал наугад что-то вегетарианское.
«Хм, ты не разочаруешься», —
одобрила мой выбор Артега. Она повернулась к официанту.
«Мне того же самого. И сок. А что будешь пить?»
«Воду».
Выбранные блюда на мгновение вспыхнули розовым цветом, и меню исчезло. Убрав ловким движением голографический фонарик в нагрудный карман, официант удалился. Артега огляделась, ища нейтральную тему для разговора.
«Значит, у вас в Милспорте есть подобные заведения?»
«Да, но только на Земле. С летательными аппаратами у нас не густо».
«Вот как?»
— она вежливо подняла бровь.
«Милспорт — это ведь архипелаг, не так ли? А я полагала, воздушные корабли...»
«Очевидный выход, если мало недвижимости. Конечно, в этом что-то есть, но, по-моему, ты кое-что забыла».
Я многозначительно поднял взгляд вверх.
«Мы не одни».
Артега поняла.
«Орбитальные станции? Они враждебно настроены?»
«Хм. Ну, скажем так, они капризные. Сбивают любой летательный аппарат больше вертолета. Никому не удалось ни забраться внутрь, ни приблизиться к ним. Так что нет и возможности узнать, какие параметры в них запрограммированы. В общем, мы предпочитаем не рисковать и без особой необходимости в воздух не поднимаемся».
Это значительно усложняет межпланетные перелеты.
Я кивнул. Ну да, вот только межпланетных перелетов как таковых у нас нет. Других обитаемых планет в системе не существует, а мы еще слишком поглощены изучением своего мира, чтобы заниматься освоением соседних. Правда, есть разведывательные зонды и обслуживающие челноки, летающие к орбитальным платформам. На них занимаются добычей редких элементов. К вечеру появляются два окна для запуска на экваторе, а на рассвете одна щель в районе полюса. Судя по всему, несколько станций сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Вот и образовались дыры. Я помолчал. А может быть, их кто-то сбил.
Кто-то? Ты хочешь сказать, не марсиане?
Я развел руками. А почему бы и нет? Все найденное на Марсе или разрушено до основания, или погребено под землей. Или так искусно замаскировано, что мы десятилетиями смотрели и только не видели. То же самое можно сказать про большинство заселенных миров. Все свидетельствует о том, что был какой-то конфликт.
Но археологи утверждают, что это была гражданская война или колониальный захват.
Да, верно. Сложив руки на груди, я сел на место. Археологи говорят то, что им приказывает протекторат. В настоящий момент считается модным оплакивать трагедию марсианской цивилизации, развалившейся на части, скатившейся в варварство и полностью вымершей. Многозначительное предостережение наследникам. Ради блага всей цивилизации не выступай против своих правителей. Ортега беспокойно оглянулась по сторонам. Разговоры за соседними столиками затихли. Я продемонстрировал наблюдавшим лучезарную улыбку.
«Ты не против, если мы сменим тему разговора?» — сухо спросила Ортега.
«Абсолютно нет. Расскажи мне о Райкере». Дискомфорт растворился в ледяном отчуждении. Положив руки на стол ладонями вниз, Ортега уставилась на них.
«Нет, лучше не надо», — помолчав, сказала она.
«Справедливо. Некоторое время я не отрывал взгляда от туч, мечущихся по небу за силовым экраном, стараясь не смотреть на море под нами. И все же кажется, что ты хочешь поговорить о нем».
«Как это по-мужски!»
Подали заказ, и мы молча принялись за еду. Автокухня Хендрикса предлагала прекрасно сбалансированное питание, и, несмотря на это, я обнаружил, что проголодался как волк. Еда пробудила чувство голода, превышающее потребности желудка. Я выскреб содержимое тарелки до дна, когда Ортега не успела расправиться и с половиной.
«Еда ничего?» — насмешливо спросила она после того, как я откинулся на спинку стула.
Я кивнул, стараясь прогнать воспоминания, связанные с блюдами из морепродуктов, но не желая пробуждать подготовку посланников, дабы не испортить ощущение сытости. Сидя здесь, глядя на чистые металлические поверхности бывшего тральщика и небо над головой, я ощущал нечто близкое к полному удовлетворению. Похожее чувство я испытал, когда Мириам Банкрофт оставила меня в полном истощении в номере Хендрикса. Пронзительно зазвонил телефон Ортеги. Достав аппарат из кармана, она ответила, поспешно дожевывая.
«Да? Угу. Угу, хорошо. Нет, мы пойдем. Вот как? Нет, оставь его тоже. Так будет лучше. Да, спасибо, Зак. Я перед тобой в долгу».
Убрав телефон, Ортега вернулась к еде. «Хорошие известия?»
«Это зависит от того, с какой стороны смотреть. Наши ребята проследили два местных звонка. Один из них был сделан на Ринг, здесь, в Ричмонде. Я знаю это место, сейчас мы туда съездим».
«А другой?» Оторвав взгляд от тарелки, Ортега тщательно прожевала то, что было у нее во рту, и проглотила, запив соком.
«Второй звонок сделан домой Банкрофту, на виллу «Закат». Что скажешь по этому поводу?»